ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Действительно, в эфире радио Крым Реалии «Крымское утро». Доброго утра, все дни новой недели, в частности, в начале уже осени, буквально послезавтра она начнется, время неумолимо. Желает вам ведущий «Крымского утра» Александр Лащенко. Еще раз напомню наши контакты, бесплатный номер для звонков из Крыма в студии радио Крым Реалии 8-810-06-926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-29-05. Напомню еще раз тему, основную к обсуждению, которой, собственно, с этой минуты и приступаем. Она такова, так и называется, конечно же, трансляция на YouTube-канале «Крым Реалии». Присоединяйтесь, ставьте свои лайки, высказывайте свои комментарии. Мнение «Армия 2021» имеется в виду название военно-технического форума, проведенного с 22 по 28 августа этого года в России. Какой, собственно, войне готовится Россия? Дело в том, что, в частности, 10 по 16 сентября этого года на территории России и Беларуси будут проведены очередные стратегические учения «Запад-2021». О проведении этих учений постоянно напоминают в России, в частности, особенно напоминали в разгар этого военно-технического форума «Армия-2021», седьмого форума, в этот раз проведенного с 22 по 28 августа этого года. Ну, сроки каждый год близко. А центральной площадкой традиционно стал военно-технический парк «Патриот» в Подмосковье. Хотя локации были разные, отнюдь не только Подмосковье, не только Кубинка, организатор форума Министерства обороны Российской Федерации, оно отмечало. Форум является одной из крупнейших мировых выставок вооружения, военной и специальной техники, и включает обширную программу. Если говорить о программе, все, конечно, перечислить в эфире невозможно, но вот основные моменты, на которые обращает внимание, в частности, и Министерство обороны России, и те, кто побывал на этом форуме, и государственные российские СМИ. Среди представленных на этом форуме новинок российский беспилотный вертолет концерна «Калашников» с новой ракетой, самонаводящаяся ракета конструкторского бюро машиностроения из Коломны, тяжелый бронетранспортер БТР-Ви-2 «Волод» из Беларуси, международный был форум, опять же, модификация зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия «Сосна», новый противопехотный 40-миллиметровый гранатомет «Балкан», который, как отмечает Минобороны РФ, готов к серийному производству. Также в рамках армии 2021 в городах базирования Балтийского флота, как я отмечал, локаций было несколько этого мероприятия, отнюдь не только Подмосковье. Так вот, в Кронштадте и Балтийске, в городах базирования Балтфлота, на обозрение посетителей представили боевые корабли и катера. И в форуме «Армия-2021» должен был участвовать и образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В. Это третий после сухой суперджет и МС-21 небоевой самолет, полностью спроектированный в России. Но за несколько дней до открытия форума «Армия-2021» Ил-112В разбился под Москвой, и трое членов экипажа погибли, никто из них не выжил. Разное там мнение, почему произошел этот инцидент. По доминирующей версии, насколько можно судить из сообщений российских СМИ, речь идет о загорании двигателя. Но в целом, несмотря на этот инцидент, на эту авиакатастрофу, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, который, конечно, активно принимал участие в форуме «Армия-2021», отметил, что новинки российского оборонпрома, они впечатляют, утверждал господин Шойгу.
Практически все, без исключения, и КБ, и предприятия, и компании учли наши замечания с прошлой выставки. Второе, это то, что мы практически, ну не практически, а полностью исправили и решили те вопросы, которые у нас возникли в Сирии. Вы помните, что у нас был вопрос, тяжелый вопрос, это дальность оружия на армейской авиации на вертолетах. Он, к сожалению, и по высоте, и по приближению попадал под действие ПЗРК. Значит, надо было увеличивать дальность, и она сегодня увеличена вдвое практически. Следующий вопрос – это вопросы, связанные с беспилотными летательными аппаратами. И когда мы начинали даже кампанию в Сирии, у нас были, ну, временами тяжелая ситуация, потому что нам нужны были ударные беспилотники. Сегодня мы можем сказать, что они у нас есть, и это опыт, и очень-очень хороший, и очень достойный.
Если внимательно слушать, слышно пролет вертолета, в частности, то есть был на летном поле, когда давал этот комментарий телекомпании «Звезда» министр обороны России Сергей Шойгу. Фрагмент мы привели сейчас в эфире радио «Крым Реали». Чуть позже еще одну цитату министра обороны России мы обязательно для баланса приведем. Он отметит, зачем, собственно, эти формы. Может быть, основная цель — продажа вооружения? Отнюдь не, считает Сергей Шойгу, цель иная. Главное, хотя по продаже вооружения Россия уже десятилетиями находится в топ-5 стран, которые, ну, наиболее успешны в этой сфере. С нами на прямой связи первый эксперт сегодняшнего «Крымского утра», российский военный обозреватель Павел Лузин. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро, Александр.
Здравствуйте. Ну, ваша оценка форума «Армия-2021».
Ну, форум, очередной форум прошел в условиях, так скажем, когда весь мир до сих пор еще не до конца открылся после всяких там пандемий. Да, Россия проводит форум, других форумов нет, да, конкурентов почти нет, поэтому... В общем-то, в этом году что мы видели? Мы видели в этом году гораздо больше информационное освещение, чем даже в прошлые годы. То есть здесь Минобороны как раз всячески демонстрирует городу и миру, что его роль, роль министерства в коммуникации внутри российской власти – и внутри российской промышленности, да, она растет. Потому что этот форум все-таки, он в большей степени действительно не для продажи вооружений, а для того, чтобы приехали чиновники, в том числе региональные, приехали компании, пообщались, обсудили проблемы, продемонстрировали себя, поучаствовали в том, что Симон Кордонский метко в свое время назвал административным рынком, попытались свои какие-то позиции усилить, пригласили гостей, да, зарубежных, показав, что Россия претендует на роль вот такого третьего мирового центра, да, в отличие от Запада и Китая, который что делает? Который не задает вопросов о правах человека, о нарушениях там каких-нибудь чьих-нибудь границ, ну и которые не давят так сильно экономически, как Китай, да, поэтому Россия может оказаться привлекательным таким партнером для огромного числа развивающихся стран Азии и Африки. Поэтому здесь внутриполитические и внешнеполитические цели, они как бы сбалансированы. Торговля оружием, но она и...
Да-да-да, поговорим, конечно, интересные аспекты, не чисто военные, все связано, война в смысле в переносном, хотя и далеко не всегда, к сожалению, и политика. А вот насчет действительно потенциала современного России в продаже вооружения, я так понимаю, второе место занимает или нет? Уточните, пожалуйста.
Ну, смотрите, оценки, они таковы, что в прошлом году продажи российских вооружений, они снизились по сравнению с тем, что было там в 2017-2019 годах. Да, там 2017-2019, там примерно 15 миллиардов долларов. В прошлом году 13 с небольшим. То есть они снизились. С другой стороны, вот речь же идет не столько там, да, речь идет о поставках. Да, то есть там на 15 поставили, на 13 поставили. Но это все со слов ведь идет российских чиновников и российской компании, да, Рособоронэкспорт. Бухгалтерия Рособоронэкспорта показывает, что да, примерно эти цифры соответствуют действительности, но таможенная статистика российская, там этих цифр не очень видно. А это о чем говорит? Это говорит о том, что значительная часть российского оружейного экспорта кредитуется самой Россией. Да, есть там Внешэкономбанк, есть российский экспортный центр. И, соответственно, поставки-то идут на, там, на 15, там, на 13 миллиардов долларов, да неважно, да, хоть на 20. А живых денег из, от клиентов, от покупателей мы получаем в меньших объемах. То есть это все растянутая история. Да, то есть в реальности ВПК получает живые деньги в основном от веба, от российских, да, корпораций, которые...
Внешэкономбанк призваны... в данном веб, имеете в виду, в частности.
Да, ну веб, да, это госкорпорация Внешэкономбанк, да, официально так и называется. И, соответственно, вот эта вся бухгалтерия российского оружейного экспорта, да, она имеет вот это вот второе дно, что Россия сама кредитует этот экспорт. А когда клиенты будут деньги возвращать, это вопрос. Поэтому, кстати, Россия так держится за поставки там, в Китай и в Индию, потому что это единственные там, страны, которые платят живыми деньгами.
А, кстати, интересно, в Китай поставки. Ну, вот не только последние годы уже, если не десятилетия, это 5-10 лет, Китай, насколько я могу судить, является лидером по наращиванию вооружений новых, ну, Китай сам их разрабатывает прежде всего, ну, тут спорят, насколько он, скажем так, заимствует технологии у Запада, это другой вопрос, Пекин отрицает все эти обвинения, но по факту Китай очень сильно наращивает вооружение, и при всем этом, получается, Павел, он все равно покупает, в частности, российское вооружение, так выходит?
Ну, он покупает российское вооружение гораздо меньше, чем он покупал 20 лет назад, но в отдельных секторах, как там авиадвигатели, какие-то вот речь, по крайней мере, последние годы шла о том, что Китай вот готов был бы рассмотреть систему, закупку систем ПВО ПРО, противовоздушной обороны, противоракетной обороны у России, там либо радары, либо и ракетной системы. Ну, С-400 он закупает, да.
Угу. Как и Турция, но... если не ошибаюсь, страна НАТО, да? Так?
Да, но Турция пока особо ничего не платит за С-400, а Китай платит. Индия, да, главный российский потребитель вооружений, который тоже сейчас снижает долю закупок российских, но за которого Россия держится, потому что Индия платит деньги. И заменить Индию, ну, некем. Ни Алжир столько не закупит вооружений, ни Вьетнам. Ну, там, вот пытаются сделать, распределить, да, яйца по нескольким корзинам. Там Алжир, Вьетнам, Египет, Малайзия, может, Нигерия. Ну, вот какие-то крупные страны с Пакистаном там пытаются взаимодействовать. Но такая история, да, она и экономическая, и политическая. Российский ВПК зависит от экспортных поставок в выручке примерно на 1/3.
О, даже так. Это получается.
Да, ну, то есть 2/3 это российский гособоронзаказ.
Да, конечно.
1/3, ну, там, может, чуть меньше.
Интересно.
Это экспортные поставки.
Да, вы опять же, Павел, абсолютно правы. Тут не только военное измерение таких мероприятий, таких форумов, но и политическое, и культурное, кстати. Политическому мы на закуску, скажем так, нашего с вами, Павел, общения. А вот культурное, вы обратили наверняка внимание, все почти обратили внимание, не столько подписанные возможные контракты на армии 2021, не выступление Путина на открытии, не неоднократные комментарии Сергея Шойгу, фрагмент мы приводили сегодня в «Крымском утре», а вот это вот фрагмент «Лебединого озера», прямо номер из балета «Лебединое озеро» на броне, правда, белорусского танка, это важный момент, потому что форум «Армия-2021» был международный, заявлен так, если быть точным, 2 танков, ну тут разные версии, что это было, в Ютубе желающие могут посмотреть, по версии «Комсомольской правды» танцевали танкист и балерина, ну, по крайней мере, да, балерина была в классическом, скажем так, облачении на броне танка, а рядом с ним был, рядом с ней был, собственно, таксист в соответствующей униформе, а по данным российского издания «Фонтанка», это были солисты оба, получается, не военные балерина, а оба были солисты имперского русского балета. Ну, тут всякие аналогии вспоминают, потому что августовские дни – 30 лет провалившегося путча ГКЧП в Москве, а тот путч, ну, молодежь уже, может, и не знает, и не помнит, начался на телевидении советском с показа «Лебединое озеро», знаменитый балет Петра Чайковского, больше в историю такую попал, выходит, несмотря на свои, значит, заслуги как произведение искусства. Вот я не знаю, Павел, вы наблюдали за этим всем, значит, действом? Ваша оценка довольно оригинальна, вот как не относиться, кому-то понравилось, кому-то нет, как обычно, разные разные мнения. Тут такого представить, например, когда советские вооруженные силы не особо проводили такие форумы, но принимали участие, по крайней мере, международных, Лебурже, авиасалонах. Но представить такое, значит, в советское время, ну, просто невозможно. В России это делают. Ваша оценка, Павел, если, конечно, вы считаете возможно прокомментировать.
Ну, я как человек не чуждый музыкальному театру, оперы и балета, да, могу сказать, что, во-первых, это были действительно артисты балета, и мужчина, и женщина, потому что танкист никогда поддержку не выполнит. Это сложная вещь. Во-вторых, это показывает... Тут эстетически можно, конечно, спорить. Я все-таки не любитель высокого искусства на танковой броне, но здесь видно, что российские руководители, военные руководители, они не чужды иронии, потому что вы правильно отметили, что в дни 30-летия августовского путча они вот устроили такой... постмодернистский перформанс с отсылками, да, к той истории. Ну, хорошо, это показывает...
Как вы считаете, да, в любом случае обратили внимание. Это многие...
Обратили внимание, да, в этом же и смысл, да, привлечь внимание, сделать какие-то отсылки, потому что в среде вот высшего российского руководства, я думаю, эти отсылки понимают, там тоже есть любители опер и балет, и ну, классической, да, музыки.
А в области балета как кому приписывают? Да, Висбору, да, Юрию, да, Висбору, Барду, песня, мы впереди планеты всей, да.
Зато мы делаем ракеты, перекрыли Енисей, да.
Я думаю, на следующем форуме, точно не знаю, мое предположение, армия 2022 хоккей сыграет. Любимый вид спорта, даже не дзюдо, Владимира Владимировича Путина, а в области хоккея тоже Советский Союз был определенное время впереди планеты всей. Я думаю, что-то придумает. Да. Места хватает.
Им надо расширить культурную программу, да, там хоры пригласить. Нет, на самом деле, такие форумы, они как раз классическим искусством и академической музыкой, они украшаются.
Конечно.
Будет изюминка.
Да, ну и теперь, да, с военно-чисто военных аспектов, военно-культурных, военно-балетных, военно-политических. Вот такая активность, ну, с одной стороны, очевидно, было бы странно, если бы господин Шойгу не был активен во время проведения таких форумов, потому что, собственно, Министерство обороны РФ организатор, но он весьма активно давал комментарии, все было так... Но мы помним, конечно, ну, это невозможно, вот уже осталось несколько недель до выборов в Госдуму, и господин Шойгу именно возглавляет список правящей партии «Единая Россия». Много спорили, почему это произошло, не тот же Дмитрий Медведев возглавил в свое время, бывший премьер-министр РФ, а именно Сергею Шойгу это доверили. Получается, что это, ну, мы не знаем, конечно, тут и разные предположения, что это такая своеобразная последняя гастроль, я имею в виду не артистов балета, а Сергея Шойгу, перед тем, как он на почетной уже пенсии окажется в Госдуме, возможно, будущим сенатором, и его кто-то сменит на должности министра обороны. Или сложно сейчас, Павел, об этом говорить?
Ну, понимаете, говорить на самом деле сложно, потому что здесь это все гадание на кофейной гуще, да, мы, по крайней мере, понимаем, что там Шойгу, так же, как Сергей Лавров, да, это люди, которые действительно имеют реальный высокий рейтинг одобрения в российском обществе.
В отличие,
да,
от Дмитрия Медведева, я прошу прощения.
Конечно, конечно, в отличие от Дмитрия Медведева, это такие паровозы. Да, и там Шойгу, по крайней мере, Лавров как-то в меньшей степени, а Шойгу свою роль отрабатывает по полной, да, там его вот недавние высказывания по поводу того, что давайте-ка в Сибири построим,
да,
города,
да, да,
в Минусинской котловине начнем осваивать,
да.
Сейчас тут у нас железнодорожные войска вам вторую нитку БАМа протянут. То есть Шойгу отрабатывает. Вопрос, готовится ли это к отставке или нет. Ну, больше разговоров идет все-таки про Лаврова. Потому что...
Да, напомню, я прошу прощения, Павел, вас перебиваю. Он тоже в топ-листе, скажем так, топ-списке. Господин Лавров, глава МИД РФ «Единой России».
Да, но на моей памяти Лаврову отставку, вот прям, вот чуть ли, знаете, не завтра, прочат уже 3 года. Даже больше 3 лет. 3,5 года. Ну, вот я с этим сталкивался в кулуарах разных мероприятий. Шойгу отставку не прочат. Как будет в реальности, я не знаю, потому что Кремль славится определенной непредсказуемостью, да, в своих
решениях. Да, ну, собственно, Владимир Путин, да, как Мишустин назначил вместо Медведева в прошлом году и так далее. Кстати, да, заканчивая
так,
тему...
Так же, как и Шойгу назначили, да, в 2012 году вместо Сердюкова, совершенно вынув его уже с губернаторского
поста. Да, с Подмосковья, да. Это был интересный такой момент. Возвращаемся, собственно, к военным аспектам. Я упоминал, значит, вот этот инцидент. Понятно, любая армия, к сожалению, любая, самая развитая, увы, к сожалению, не застрахована от таких инцидентов. И вот буквально в преддверии этого форума, еще раз напомню, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел катастрофу. Все трое членов экипажа погибли. Командир экипажа очень опытный пилот. Об этом сообщали. К счастью, в России, по крайней мере, пока не замалчивают такие инциденты, как это было в Советском Союзе. Ну, тем более, даже некоторые сняли момент, когда этот самолет начинает падать, потому что это было относительно близко от жилых домов, хотя, к счастью, больше никто не погиб, но инцидент такой неприятный. Это какое-то исключение, Павел, по вашему мнению? Вот я имею в виду уже с этим самолетом Ил-112В, просто такой, ну, неприятный инцидент, который, опять же, никто не застрахован, любая армия, это может произойти в любой армии, или это какой-то, ну, звоночек. Сухим же тоже был, ну, это гражданский самолет, помним пожар, какой был при вынужденной посадке, там десятки людей погибли прямо на аэродроме и так далее. Вот это все, вот что тут можно прокомментировать? Или все-таки современный оборонпром российский способен, несмотря на западные санкции, ведь постоянно подтверждали, что Ил-112В это третий после того же сухого МС-21 небоевой самолет, полностью спроектированный в России, способен российский оборонпром вот проектировать и, главное, ну, делать такие самолеты, выпускать их?
Ну, в российской оборонке много-много проблем, да, и технологических, потому что Ил-112, когда его выкатили, он был перетяжелен на несколько тонн, и требованиям Минобороны не соответствовал никак, да, его вот допиливали несколько лет. То есть есть проблемы с технологиями, есть проблемы с качеством производства, потому что, в конце концов, вот этот двигатель ТВ-7-117, там...
Ну, не возгорание, двигатель, да? Пока да, приоритетная версия возгорания двигателя, да?
Возгорание, конечно, да. Это вот как раз импортозамещение, потому что это результат разрыва кооперации с украинскими производителями. И здесь ОДК «Климов», видимо, не очень способен качественно производить двигатели, да, ну или, по крайней мере, процент брака, судя по всему, довольно высок, потому что этих двигателей еще не очень много, потому что самолетов, летающих на этих двигателях, не очень много, но они частично там с доработками на вертолеты идут. Поэтому здесь как раз вопросы к тому, способна ли оборонка выдерживать соответствующее качество при увеличении там серийности производства. Потому что мы знаем, что у нас тут в конце июля ИСУ-35 разбился, да, из-за отказа двигателя.
Да, да.
И, в общем-то, ситуация это тоже неприятная, потому что Су-35 летает на двигателях сравнительно новой разработки. Поэтому это вопрос к состоянию военно-промышленного комплекса, к его экономическому состоянию, технологическому состоянию, к его кадровому потенциалу.
Каково это состояние? Павел, ключевой вопрос, да, на ваш взгляд, как можно оценить вот 2021 год?
Ну, 2021 год сложно оценить, мы еще отчетность не видели.
Хорошо.
Да, 2020 год, да. Но российская оборонка склонна генерировать высокие издержки. Это инфляция издержек. Это большие проблемы с экономической эффективностью. Это текучка кадров, да, потому что молодежь приходит, 1,5-3 года работает и увольняется, уходит там в частный сектор, либо в коммерческий сектор, либо куда-нибудь в инженерию там, нефтегазового оборудования, но с военным производством старается свою жизнь надолго не связывать. Это проблема технологии, потому что ни одна страна в мире сегодня не в состоянии выпускать военную продукцию без кооперации. Кроме, может быть, Китая, но Китай, вы правильно вначале сказали, огромную массу технологий заимствует, либо ворует, да, это промышленность.
Хотя он отрицает это, Пекин, отрицает.
Ну, отрицает все.
Ну, как
все
советские этим, тоже, начиная с атомной бомбы, все отрицали.
Все развивающиеся страны этим занимаются. Это, да. Это ничего в этом, так скажем, нового нет. Другой-то вопрос, что хорошо, вы украли технологию, вы можете ее воспроизвести или нет. Китай может.
А Россия может? Предположим, она занимается такими, скажем так, заимствованиями. Может она воспроизвести?
В металле что-то может. Ну, те же самые там двигатели ТВ-7, да, 117, которые, в общем-то, ну, локализация украинского там двигателя. Но это все равно наработки советской общей кооперации еще. Угу. А в электронике, например, нет, не может. Ну, не все может, по крайней мере. Понятно. Есть невоспроизводимые технологии. Вот, не знаю, с МБР «Сармат» мы видим, да, ситуацию. МБР «Сармат» – это тоже ведь не супер новая ракета, да, это локализация с модернизацией того, что уже было. Но, как мы видим, у российской производственной вот этой цепочки, которая «Сарматом» занимается, есть большие проблемы, да, 3 года назад. Ракете объявлена, она не летает еще.
Спасибо, поэтому, Павел, вот спасибо. Спасибо большое, спасибо вам за участие в эфире «Крымскому утре». С нами на прямой связи был российский военный эксперт Павел Лузин. Мы продолжаем обсуждение итогов международного форума «Армия-2021». Кстати, применительно не напрямую к Крыму. Часть техники на этот форум «Армия-2021» привезли и в аннексированный Симферополь, Севастополь и Керчь. Как сообщает издание НТС «Севастополь», в этом городе основной площадкой проведения форума стал аэропорт Южный. В статическом и динамическом показах заявили участие более 130 единиц современной боевой и специальной техники, порядка 30 воздушных судов, а также 25 кораблей и катеров флота. Со своей стороны подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что военно-технический форум «Армия-2021» станет в Симферополе ежегодным. Конец цитаты. С нами на прямой связи еще один эксперт «Крымского утра», украинский политолог, аналитик отдела военной политики Украинского института стратегических исследований Николай Белескол. Доброе утро, пане Микола. Приветствую вас. Скажите, пожалуйста, Николай, ну вот понятно, любая страна проводит форумы, даже самые маленькие вот такого рода, ну может не такого масштаба, как «Армия-2021» провела Россия. Если сравнить с Украиной, ну вот были учения «Сибрис», понятно, это аналогия довольно относительно, но тоже международная. Вот Украина как жертва российской агрессии, которая, агрессия, продолжается более 7 лет. Если сравнивать эти формы, понятно, потенциал, в принципе, российской армии несравнимый с украинским, но все-таки, вот она что показывает, скажем так, в ответ, вот если сравнить, российские подобного рода мероприятия и украинские?
Ну, по-перше, порівнювати треба, мабуть, не Сібриз, а порівнювати треба ту виставку, яка була в Києві міжнародному виставковому центрі, відповідно, яку декілька разів переносили, тобто де теж показують наші новинки розробки ВПК. Ну, порівнювати дуже важко, скажімо так, все-таки російський ВПК, він там в трійці лідерів найбільших, американський, китайський, російський, відповідно. Україна має скромніший потенціал. В нас є, звичайно, сфери, де ми можемо працювати, це там і кероване ракетне озброєння, відповідно, декількох різних типів, там радіолокація, легка бронетехніка, але ну порівнювати дуже і дуже важко, скажімо так. Хоча проблеми в нас, скажімо так, в оборонно-промислових комплексах, вони подібні. От що нас об'єднує, це проблеми. Це доступ до нових технологій, до особливо мікроелектронної бази. Ні ми, ні Росія не виробляємо такі речі, ми залежимо від імпорту. Відповідно, це ставіння основних фондів, необхідність постійної їх модернізації, відповідно. Тобто проблеми в нас спільні, а потенціали порівнювати ну, дуже і дуже важко. Хоча, звичайно, український ОПК має потенціал запропонувати певні розробки, які дозволять, ну, як говорять, асиметричну стратегію стримування. Хоча, знову ж таки, от як говорив попередній експерт, Україні теж гостро стоїть проблема залучати, власне, до кооперації якихось іноземців, тому що виходить, що ну, от наш ОПК – це там уламок радянського ОПК, менший, ніж російський, який там і досі в основному існує дуже і дуже ізольовано. Тобто немає такої практики, скажімо, якогось спільного виробництва озброєння, якоїсь локалізації тут виробництва озброєння, наприклад, що є в поляків, західного озброєння різних типів, відповідно. Тому порівнювати дуже важко, але справді в наших оборонно-промислових комплексах є спільні проблеми, які їх об'єднують, хоча масштаби не ті.
Вот, пожалуйста, Николай, оставайтесь с нами. Я предлагаю послушать еще один фрагмент выступления прямо в разгар российского международного форума «Армия-2021» министра обороны РФ Сергея Шойгу, который при этом всем подчеркивал, что, дескать, такие форумы полезны прежде всего не для продажи вооружений, на Запад, ну, на Запад как раз и не продают почти Россия, тот же Китай и так далее. А для модернизации это важно российской армии, это, мол, будет видно буквально этой осенью уже на учениях «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии. Фрагмент выступления этого Сергея Шойгу.
И это не то, что мы, вот знаете, сделали специально для того, чтобы продавать. Нет, это для того, чтобы защищать и оборонять нашу страну. Роботы. Роботы, вы снимали репортаж, я его видел, про роботы-саперы. Но это было самое начало. Одновременно с этим параллельно разрабатывались роботы, боевые, ударные роботы. И я думаю, что на учениях «Запад-2021» вы, конечно, увидите там уже не один и не два, и не сделанные на коленке. Это уже промышленное производство, это уже десятки боевых ударных роботов, которые действуют на дистанциях, там оружие действует у них на дистанциях до 5 километров.
При этом господин Шойгу обращался к корреспонденту телеканала «Российского Звезда» и имел в виду репортажи этого телеканала. Это было, собственно, интервью Сергея Шойгу этому телеканалу «Звезда», фрагмент которого интервью мы привели. С нами на прямой связи украинский политолог Николай Бересков. Ну, вот такой момент, кстати, интересный. Вот господин Шойгу постоянно любит это подчеркивать. Роботы, была демонстрация, по-моему, Путин даже посещал это все. Настолько высокоразвита сейчас российская армия, высокотехнологична, никакие западные санкции не страшны, она сама способна развиваться. Так можно понимать, Николай? Или, мягко говоря, преувеличивает Сергей Кужугетович?
Ну, в них є, звичайно, успіх, але вони доволі обмежені. Тобто зараз роботи технічної техніки – це там лінійка систем «Уран», якщо ми говоримо про наземні. І вони займаються допоміжними функціями, наприклад, там сапери, от, власне, або тушіння пожеж. Є в них розробки, звичайно, і ударних. От те, що він сказав, це, скоріше за все, мова йде про якусь систему. Теж була одна в лінійці «Уран», але не особливо гарно показала, просто до неї приєднали протитанковий ракетний комплекс. От дальність 5 кілометрів, відповідно, але подивимося, наскільки це буде масово, тому що в Сирії ті випробування, які були, вони не найкраще себе показали, ці відповідні системи. Подивимося, наскільки масово, подивимося, що це буде. Але всі, в принципі, наземні робототехнічні системи, скажімо так, страждають, наприклад, проблемами управління. Чому для порівняння, наприклад, повітряні системи йдуть набагато-набагато далі, в тому числі ударні, а з наземними набагато гірше. Тобто там є особливості управління наземними системами, і це проблема для всіх. Тобто є певні розробки, але щодо ударних, успіхи дуже і дуже скромні. І те, що він описав, ну це не та система, яка там радикально зміне поле бою, мовно кажучи. Звичайно, вона дасть якісь там тактичні переваги, відповідно, що не буде під ризик ставитися там піхота чи інші сили, а робототехнічні комплекси будуть застосовуватися. Але це не означає, що якась розробка, яка радикально зміне поле бою. Радикально зараз змінятимуть поле бою такі речі, як штучний розум, відповідно, системи управління. Над цим росіяни теж працюють, але теж далеко не все однозначно. До речі, штучний розум теж обговорювали в рамках відповідного форуму.
Ну і какові ітоги? Ви, звісно, слідили, Ніколай, за цим форумом? Що вони показали? Просто декларації, піар, танці балета на танки?
Ілі ось... Ну, я б не применшу, розумієте, в нас шапкозакидательством щодо Росії займаються, це не є правильним, але, звичайно, ситуація така, що в основному це там розвиток радянських систем, або модернізоване, легко, або глибоко модернізоване. Тобто, якихось таких радикальних проривних зразків вони особливо не показали, відповідно, хоча й певні новинки були, але це там розвиток відповідних систем, ну, наприклад, ударний гелікоптер К-52, стало відомо, що будуть розробляти К-52М, це покращений ударний гелікоптер, відповідно. Ну і в рамках форуму підписали там низку контрактів з виробниками озброєння. Це типова практика. І окремо ще в присутності президента Росії даний був старт створенню двох корветів, двох дизельних підводних човнів і двох підводних човнів стратегічних ракетоносів, тобто які забезпечують стратегічне ядерне стримування. Ну, тобто, ну, не можна сказати, що нічого не відбулося. Тобто були підписані контракти, їх будуть виконувати і на ударне ракетне озброєння, відповідно. Але сказати, що ми побачили там якийсь прорив, перспектив, ну, це явно було б перебільшення.
Ну, і от ці учення «Запад-2021», на яких я вже неоднократно вспоминав в «Кримському утрі», з 10 по 16 сентября, з одної сторони, ну, на території Росії, Білорусі, ці учення, ну, фактично, кожен рік, якщо не ошибаюсь, проводять, і, собственно, ну, учення, і сама Росія офіційно заявляє, нічого, ну, я недословно, по суті, цитирую, чого ви волнуєтесь, нічого, ніяких притязань у нас нет, це нормальна практика любого государства, нічого влізати і паніку розводити, я так утрировано цитирую позицію Міноборони Росії, господин Пісков, прес-секретар Путіна. Какую-то опасность стоят эти учения для Украины, прежде всего, по вашему мнению, Николай, или сейчас сложно говорить?
Я не думаю, що буде якийсь рівень загрози, який змушуватиме вживати додаткових заходів. Звичайно, коли проводяться такі навчання, коли розгортаються особливо системи управління, якби системи забезпечення, то це викликає питання, тому що їх можна потім застосовувати на практиці, відповідно, вже не лише на навчаннях, а й в реальних діях проти тих чи інших сторін. Хоча основний епізод, як вони пообіцяли, буде проходити в Нижньому Новгороді на полігоні Муліно, так само, як, до речі, «Кавказ-2020» проходив в Волгоградській області, в Астраханській області, основні епізоди, тобто не в Криму, як, наприклад, в 16-му році, відповідно. Але те, що ці навчання там проводяться, от другий рік будуть поспіль десь в глибині Росії, це не означає, що вони не виконують свої стратегічні завдання. Вони виконують свої стратегічні завдання. Росія показує, що вона готова воювати масштабно. І наслідки ми, на жаль, бачимо. От, та стриманість, яку проявляє НАТО по відношенню до членства України в цій організації, це все наслідки от переозброєння, навчань різних типів, відповідно, підготовки як органів управління, так і солдат. Тому навіть не воюють, навіть проводячи лише такі навчання, це грає роль в російській стратегії, наприклад, щодо України, відлякуючи наших партнерів від по питанням євроатлантичної, європейської інтеграції. Тому, скоріше за все, нічого не буде, ну, тобто того, що ми там постійно очікуємо, що це переросте в відкриту війну проти України. Але це не означає, що росіяни такими навчаннями не досягають своїх стратегічних цілей. Вони їх досягають.
Ну і такий вопрос. Звісно, от ці всі вооруження не могли би фізично бути показані на таких форумах, як «Армія 2021», цей форум, собственно, мы обсуждаем сегодня в «Крымском утре», но я вот напомню, еще в марте 2018 года, время летит, но это выступление до сих пор многие вспоминают в связи с развитием оборонпрома в России. Президент России Владимир Путин, послание к Федеральному собранию, и там вот эти были проанонсированы, рассказано, причем в слайды продемонстрированы все эти сарматы, межконтинентальная ракета, я не знаю, ракета с ядерной энергоустановкой, я тут перечисляю кое-что, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые невозможно догнать, ракета с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком «Авангард», ну, завершая, тут можно долго перечитать, подводные лодки там, ну и так далее, чего там только не было, подводные, беспилотные подлодки на ядерной энергоустановке. Это все есть, вот 3 года прошло, Николай, Россия такой мощный игрок на... в этой сфере, что те же американцы, китайцы вынуждены с ней считаться. Россия восстановила, ну пусть это может шапка закидательства, как вы говорите, со стороны российских представителей прозвучит, мощь Советского Союза, или на самом деле, ну этого нет, и, ну и смешно об этом говорить.
Ну, конвенційну могутність вони, звичайно, не відновили. Армія 4 мільйони, армія 1 мільйон, є різниця, тобто десь лише четверть. Але, ну, я б недооцінював повністю, як нас роблять. Тобто «Авангард» стоїть на бойовому чергуванні вже 4 системи, відповідно, 4 ракети, і будуть далі потроху ставити до 2 полків, тобто до 12 таких систем мають розгорнути «Циркон». Ось випробовують його, і теж, до речі, підписаний був контракт в рамках оцього форуму, який пройшов «Кінжал», теж на дослідно-бойовому чергуванні, і теж контракт був підписаний. Відповідно, хоча так, є системи, які викликають питання, ну, то це «Буревісник», «Посейдон», і теж це справді така позорна ситуація, попередній спікер згадував, що не можуть це зробити нову важку міжконтинентальну ракету. Але я б, ну, тобто, умовно кажучи, треба кожну систему дивитися окремо. І є в них системи, які, ну, краще, як чітко можна побачити, по випробуванням себе почуваються. От «Циркон», «Кінжали», «Авангарди». І треба розуміти те, що якби їх багато не треба, насправді буде. Вони будуть для якихось окремих об'єктів. І основне питання, чи росіяни, наприклад, забезпечать якісне цілевказання вчасне. З цим в них завжди проблема. А так, в принципі, є в них низка систем, яких не треба так багато для того, щоб в випадку, якщо буде якась кризова ситуація, чи навіть війна, наприклад, локальна або регіональна, щоб виконати відповідні поставлені завдання. Тому тут теж якби ситуація неоднозначна. Є більш успішні проекти, є менш успішні проекти. А так, в принципі, всі країни зараз провідні, і США, і Китай.
Ну, Ніколай, це не повний блеф. Не повний блеф, то, що утверждав Путін. Часть правди там є.
Треба дивитися по кожній окремій системі, і окремі успіхи в них є. Найбільші по системі Авангард, менші по системам Циркон і Кінжал.
Спасибо большое, Николай. С нами на прямой связи в Крымском утре был политический обозреватель, аналитик отдела военной политики Украинского института стратегических исследований Николай Белесков. И с нами на связи украинский политолог Михаил Басараб. Михаил, здравствуйте, доброе утро вам.
Доброго ранку.
Доброго ранку, пане Михайле. Такой вопрос чисто политический. На самом деле, опять же, все связано. Сейчас отойдем от технических этих новинок, если они присутствовали на Армии 21, на этом форуме России. А в принципе, вот так сформулирую вам вопрос. С военной именно политической точки зрения, насколько в 21 веке мощь вооруженных сил оборонпрома, в данном случае РФ, является ведущим фактором? То есть, очевидно, что вооруженные силы России мощнее вооруженных сил всех 15 республик бывшего СССР вместе взятых. И мощнее Украины, против которой Россия развязала и продолжает войну. Но означает ли это, что Путин, ну, воплотит свою мечту, которую так или иначе он формулирует постоянно, вернет в том или ином виде СССР, пусть не восстановленную империю, но сферы влияния, этот Ялтинско-Потсдамский мир, и его оборонпром позволит ему это сделать в противостоянии с Западом, с НАТО?
Ви знаєте, серед військових є поширена дуже така дуже розумний висновок чи дуже розумна теза про те, що війну виграють не танки і не літаки. Війну виграють військові, а воїни, армія. І ключовими тут є мотивація, так, і воля воїнів чи війська використовувати наявні у них ресурси для того, щоб реалізувати поставлені цілі і завдання. Як приклад, наведу ось недавні події в Афганістані. Так, дуже багато говорилося про те, скільки Сполучені Штати Америки інвестували в озброєння афганської армії, якою насправді озброєною так було афганське військо. От, і протилежність їм – це рух «Талібан». Так, тобто люди, які абсолютно не мали і близько не мали таких озброєнь, таких можливостей, але ми бачили, як швидко «Талібан» розправився з Збройними силами Афганістану, так, які не чинили фактично жодного опору, і «Талібан» значно швидше, ніж прогнозувалося, реалізував поставлені завдання. Про що говорить цей випадок? Цей випадок говорить про те, що головне значення має не залізо. Головним у війні все ж таки є мотивація і дух війська. Тому, переходячи вже до Росії, ми можемо сказати про те, що справді озброєння мають певне значення, так, але значно важливішим є не озброєння, так, а власне кажучи, політичні цілі, мотивація, визначені завдання, здатність війська виконувати поставлені завдання. Так, в період Другої світової війни в певних компонентах чи там в кількості радянський Союз переважав там гітлерівську Німеччину. Так, там, наприклад, в кількості одиниць.
Причому від самого початку, пане Михайле, в переважній більшості, від самого початку війни переважав. Мається на увазі війна саме Німеччини з СРСР.
Звичайно. Тобто, наприклад, в кількості авіації, кількості одиниць авіації радянський Союз переважав гітлерівську Німеччину, але значення мала не кількість, а якість. Тому безумовно, в даному випадку озброєння мають значення, але не вони будуть визначальними в протистоянні Росії з західним світом, в тому числі з Україною. І ще один дуже важливий компонент. Якщо ми будемо говорити суто про озброєння, там про технології, то безумовно Росія поступається державам НАТО чи там колективному заходу в цьому компоненті, в компоненті озброєння своїх військ. Тому в Росії озброєння є, тобто фактору чи чиннику озброєння надається значно, тобто надається надзвичайно важливе, надзвичайно великий пропагандистське значення. Так, і часом, як це було за часів Радянського Союзу, є і перебільшення, і там залякування, і насправді ключовим компонентом у протистоянні Росії і Заходу є все ж таки не зброя, ну не класична зброя, так, зброя не для конвенційної війни, як заведено казати. Ключовим компонентом є пропаганда, і про це теж дуже багато говорять, що Росія, звичайно, розвиває озброєння, багато приділяє цьому уваги, але пріоритетним для протистояння із Заходом, в тому числі і з Україною, є все-таки елемент пропагандистської війни. Росія планує здолати своїх противників не живою силою, не озброєннями, а саме
в інформаційній війні, як ви вважаєте, пане Михайле. Да. Спасибо большое. К сожалению, время у нас истекает сегодняшнего «Крымского утра». Я очень благодарен украинскому политическому обозревателю Михаилу Басарабу, как и его коллеге Николаю Белескову и российскому военному обозревателю Павелу Лузину за участие в этом «Крымском утре», которое провел для вас, друзья, Александр.